«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 4 июня на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1800 год, 4 июня. В Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въезжают первые обитатели, президент Джон Адамс вместе с супругой. Этот дом становится официальной резиденцией американских президентов. Исключение составляет только Джордж Вашингтон. При нем Белого дома еще не было, и жил он в так называемом президентском доме в Филадельфии. Адамс, который стал президентом в 1797 году, поручил построить официальную резиденцию как можно быстрее. О такой резиденции говорил еще Вашингтон, имея в виду здание, в котором бы, сменяя друг друга, жили бы избранные народом президенты США. Архитектором Белого дома назначен Джеймс Хобан, американец ирландского происхождения. Он был одним из 9 архитекторов-претендентов на составление проекта. Строительство длилось более 8 лет и стоило американской казне 2,5 миллиона долларов. Американцы очень не любят говорить о том, что Белый дом был построен не только набранными каменщиками и строителями из Шотландии, Италии и Ирландии. На самых тяжелых работах трудилось около 200 рабов.
In the beautiful oval-shaped blue room, Mr. Truman mentions that it was the danger of collapse here that led to the renovation.
В первозданном виде здание простоит 12 лет, а в 1812-м, во время британо-американской войны, президентское здание сгорит практически полностью. Его снова будут много лет восстанавливать, и как только дом будет отремонтирован, его еще и белой краской покрасят, отчего это здание и получит всем уже известное название. 1922 год. Появляется сатирический журнал «Крокодил». В СССР в издательстве «Рабочая газета» выходит первое еженедельное иллюстрированное и сатирическое приложение к газете на 16 страницах. Само название это приложение получит только с 13 номера.
Я покажу карикатуры, написанные мной с натуры.
Первые два выпуска «Будущего крокодила» почти целиком посвящены процессу над эсерами, который проходил в Москве. «Крокодил» далеко не первый журнал. На юмористического и сатирического направления уже выходят «Бегемот», «Бузатер», «Перец», «Красный перец», позже появятся «Лапоть» и «Клещи». Но из всех перечисленных газет и журналов выживет только «Крокодил». Какие-то издания закроются в годы НЭПа, другие просто перепрофилируются. Ну а «Крокодил» вскоре отойдет от политической тематики. Нет, там останутся политические карикатуры, но они не будут главными. Журнал сосредоточится на высмеивании бытовых моментов спекуляции, самогоноварения, хулиганства, мода перед Западом. К 30-му году, когда «Крокодил» перейдет в издательство «Правда», журнал станет самым главным сатирическим изданием в стране.
Ну, как дела? Что нового в журнале?
Есть письма, много телеграмм. Одних открыток сотни килограмм.
С «Крокодилом» работают все известные писатели, а фельетоны, которые публикуют журнал, нередко приводят к увольнению того или иного нерадивого начальника. 1940 год, 4 июня, за год с небольшим до начала Великой Отечественной войны в Москве проходит открытие отреставрированного стадиона «Динамо». О том, что одноименному клубу нужен свой стадион, стали говорить еще в 20-х годах 20 века. Сначала импровизированную спортивную арену построят прямо в Петровском парке.
Динамовцы с первых лет становления общества всегда шли в ногу со временем, с крупнейшими событиями в жизни Родины, в шефстве над рабочими коллективами, в создании и становлении комплекса «Готов к труду и обороне».
В 1924 году старая площадка для динамовцев с тремя рядами деревянных скамеек превратится в небольшой стадион, который вмещает 3000 зрителей. Появятся раздевалки, душевые с горячей водой, редкость для того времени. Сейчас на месте первого динамовского стадиона расположены жилые дома. Но зрителей со временем становится все больше и больше, и в 1925 году начинается большая стройка, которая продлится вплоть до Великой Отечественной. Государство в строительстве практически не помогает в самом начале. Все работы ведутся на средства клуба, силами футболистов и болельщиков. Нет никакой техники. Основные инструменты – кирка и лопата, и лошади вместо грузовиков. Первый стадион принимает зрителей в 28-м. Тогда поле и трибуны выглядели такой полуподковой. Ну а после «Динамо» постоянно достраивается и доделывается.
Первая всесоюзная «Спартакиада», в качестве главной арены для нее был избран центральный стадион «Динамо». Первый наш стадион международного класса.
В итоге к 40-му году вместимость стадиона увеличивается до 53 тысяч человек. А если добавить верхние площадки, откуда за игрой можно наблюдать стоя, то получится, что следить за матчем могут около 70-80 тысяч болельщиков. 1969 год, 4 июня. В Израиле принимают закон, согласно которому национальная валюта должна называться на национальном языке шекелем. Шекель – одна из самых старых денежных единиц. Упоминание о ней можно встретить в Библии и в чуть более поздних текстах. После образования государства Израиль в 1948 году изначально в качестве денежной единицы берется британский фунт. Проходит 3 года, и вот уже рассчитываются новыми деньгами. Палестинская лира или палестинский фунт. И лишь в 1952 году Национальный банк Израиля выпускает денежную серию, в которой слова «лира земли израильской» заменена на «израильская лира». Далее в 60-х начинается дискуссия. И лира, и фунт – это заимствованные слова. Почему национальная валюта еврейского государства должна называться по-иностранному? И название предложено соответствующее для новой денежной единицы – шекель. Его и утвердят, но с оговоркой, что переход с лир на шекели будет произведен по указу министра финансов в тот момент, который покажется ему подходящим. Такого момента придется ждать 11 лет. Национальной валютой шекель станет только в 1980 году. 1994 год, 4 июня. Группа Wet 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 возглавляет британский хит-парад с песней «Love is all around». Эти шотландские музыканты берут старый хит 60-х годов и делают на него кавер-версию. И вполне вероятно, у нее не было бы такого успеха, если бы эта песня не прозвучала в кинохите того лета, в картине «Четыре свадьбы и одни похороны». It's everywhere I go. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 4 июня, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».